С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В Подмосковье привозят ядерные отходы из Германии. Палестинские территории на грани гражданской войны. Исторические реконструкции и социальная работа. Опыт Нидерландов. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы и рубрики. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Россию поступает новая порция радиоактивных отходов. По данным издания, сетевого издания News.ru.com, в подмосковный Подольск из Германии отправлено более 300 килограмм переработанного ядерного топлива. Сообщается, что опасный груз содержит около 200 килограмм высокообогащенного урана и еще 100 килограмм урана, обогащенного до уровня 10-20%. На подольском предприятии «Луч» не подтверждают, что ждут радиоактивный груз из Германии. Российские и германские экологи говорят об опасности воздушной транспортировки такого количества обогащенного урана. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Тяжело.
Информация о том, что в Россию из Германии отправляются радиоактивные отходы, была засекречена. Опасаясь акций протестов экологов, немецкие чиновники тщательно скрывали от журналистов дату и подробности проведения операции. Однако эти данные все же попали в прессу, которая пишет о беспрецедентных мерах безопасности, предпринятых для транспортировки обогащенного урана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Обогащенный уран отправлен в Россию в рамках программы возвращения ядерного наследства. В свое время Советского Союза ядерное сырье поступило в ГДР на опытный реактор в городе Россендорф. Из более чем 300 килограммов радиоактивных отходов, около 200 килограммов высокообогащенного урана и около 100 килограммов урана, обогащенного до уровня 10-20%. Общая стоимость транспортировки ядерных отходов оценивается в 1 миллион евро. Вся процедура транспортировки финансируется властями Германии. Радиоактивный груз отправлен из Дрездена в российский город Подольск на специальном грузовом самолете Ил-76. Для соблюдения повышенных мер безопасности в Дрезден дополнительно прибыло несколько сот представителей полиции и спецслужб Германии. Отправку ядерных отходов в Россию я попросил прокомментировать Хайнца Смиттеля, эксперта в области атомной энергетики экологической организации Greenpeace. Greenpeace всегда высказывался против транспортировки радиоактивных отходов по воздуху. Нам известны случаи, когда ранее таким образом транспортировался плутоний, а теперь обогащенный уран. На наш взгляд, при транспортировке ядерных отходов по воздуху существует повышенная опасность для окружающей среды из-за возможных терактов. Можно было решить эту проблему каким-то другим, лучшим способом. Нужно задаться вопросом, а насколько вообще была необходима транспортировка ядерных отходов из Германии в Россию? Разве в России лучше условия для хранения подобных отходов с точки зрения безопасности? То есть все это нужно перепроверить. Также возникает вопрос, а что будет дальше с этими отходами в Россию? Будут ли они использоваться для получения атомной энергии или нет? И еще один вопрос возникает. Если транспортировка была так необходима, то, может быть, стоило переправлять груз каким-то наземным средством? Экологическая ситуация в Германии улучшится после вывоза ядерных отходов? Тут еще надо посмотреть, ведь с точки зрения безопасности хранения этих ядерных отходов в Германии все было и так на высоком уровне. Высокообогащенный уран может быть использован для создания атомной бомбы. Кроме Greenpeace, ряд других экологических организаций Германии высказались против транспортировки урана воздушным путем из-за угрозы захвата самолета террористами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин. Руководство предприятия «Луч», на который предположительно прибудут радиоактивные отходы из Германии, не подтверждает эту информацию. О том, как жители Подольска восприняли известие о том, что к ним в город едет опасный груз из Россендорфа, рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
В Подольске и его окрестностях при слове «радиоактивные отходы» жители прежде всего называют два предприятия – завод цветных металлов в поселке Львовский и НПО «Луч». Лет 15 назад на завод завозили радиоактивные отходы, и общественность тогда очень активно боролась против. Поэтому сегодня генеральный директор завода цветных металлов Сергей Хомянин поспешил опровергнуть слухи.
Мы, этому грузу отношения никакого не имеем, иметь не собираемся, и все домыслы и слухи, это все домыслы и слухи.
В приемные директора НПО «Луч» посоветовали звонить завтра.
Тяжело найти кого-либо сейчас. Сегодня же день такой, который... На данный момент нет никого. Ну, завтра перезвонить узнаем. Извините, мы заняты, а?
Таким образом, на предприятии официально пока не подтверждают то, что уже сообщили их коллеги из Германии, что высокообогащенный уран будет направлен в НПО «Луч» в Подольске. Не все из местных жителей верят, что груз из Германии идет именно в Подольск.
Я думаю, что это не в Подольском районе. Богатая территория.
А на вопрос, пугает ли их сообщение о радиоактивном грузе, отвечают так.
Знаете что? Все должно быть на научной основе. Пусть об этом думают умы и мужи.
А, у нас все говорят по науке. На самом деле неизвестно что.
Я в этом не разбираюсь. Ну, по-моему, это истерия, она ни к чему, которую вы делаете.
Как я могу ответить? Я за своего ребенка больше всего переживаю, чтобы, главное, мы не страдали от этого, и все. А там уже им виднее, кто сверху.
Лучше он всегда славился своими радиациями. А если это будет еще в более масштабном уровне, это, конечно, беспокоит. Но единственное, что я ничего сама не могу сделать против этого.
Совсем травит нас всех.
Я давно уже здесь 30 лет живу, конечно, пугает. Ой, не знаю, какая там технология? Сейчас, по-моему, ничего нигде не соблюдается.
Тут же ведь у нас кругом эти. А тут, тем более, предприятие развелось столько, что... К тому же, они не очень крупных, много предприятий-то. И там, естественно, всех условий, так сказать, для проведения этих мероприятий, дорогостоящих, как я понимаю. Навряд ли эти условия есть. Пойдут ли они все туда, куда нужно?
На подольских интернет-форумах весь день высказывается молодежь. Кто-то ужасается, кто-то успокаивает. Уже 30 лет предприятие занимается такой деятельностью. А третьи делают экономические прогнозы. Может быть, жилье в Подольске теперь будет стоить дешевле. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Президент Союза за экологическую безопасность Лев Федоров считает, что ядерные отходы России не нужны. А то, что операция по их доставке из Германии проходит под знаком «секретно», объясняет тем, что российские власти опасаются возможных акций протеста.
Возникает несколько недоуменных вопросов. Я не понял, при чем тут Подольск? У нас страна большая, и общественность знает что-то о Челябинской области, что-то о Свердловской области, что-то о Томской области. Вот Подольск еще не возникал. В связи с транспортировкой ядерных отходов. На самом деле в законе о охране окружающей среды у нас записано, что транспортировка в Россию ядерных отходов запрещается. Но больше всего меня беспокоит то, что мы не знаем своей страны. Мы не знаем, что, где завтра случится или загорится. Какой-то завод «Луч» вдруг приспособился. Мы же не знаем с вами, что это за проект, была ли экологическая экспертиза этого проекта. А держится в той тайне, потому что боятся, что экологи начнут задавать вопросы. А у нас бюрократия, она не любит, когда ей задают вопросы, особенно в таких двусмысленных областях, потому что наверняка в этом проекте у них есть слабые места. А кто бы Кириенко мешал пригласить экологов, сказать, ребята, вот там 300 килограмм везут, так вы не кипятитесь. И рассказать по пунктам, какие меры безопасности он, Кириенко, принял. Наша атомная отрасль, она как была секретной, так и осталась секретной. Она все держит в секрете, поэтому полной картины у нас нет. Вся эта дребедень опасна неизвестностью.
Говорил президент Союза за экологическую безопасность Лев Федоров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Суд в Ставрополье закрыл уголовное дело против бывшего мэра Пятигорска Игоря Тарасова, который на машине сбил насмерть 5 человек. Родственники погибших утверждают, что претензий к Тарасову не имеют. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, новости продолжают поступать каждый день, хотя небольшими порциями, о расследовании дела Александра Литвиненко. Это и публикация в газете «Таймс», о которой мы сейчас поговорим буквально через минуту. Это и некоторые новые данные, которые поступают, или предположения из России. Обо всем этом сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Мы действительно сейчас переходим к обзору европейской печати. Начнем с газеты «Таймс», где помещена статья о расследовании убийства Александра Литвиненко. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Да, действительно, статья как раз и о Литвиненко, и о той суперсекретной ядерной области, о которой только что говорил Лев Федоров. Доза в 10 раз превышающая смертельную. Следователь сбивает с толку количество, пишет британская «Таймс», количество отравляющего вещества. Британские исследователи полагают, что убийцы Александра Литвиненко использовали для отравления полоний 210 стоимостью более 10 миллионов долларов. Предварительные выводы патологоанатомической экспертизы бывшего агента КГБ наводят на мысль, что ему дали дозу в 10 раз превышающую смертельную. И, как отмечает газета, полиция не знает, зачем убийцы использовали такое количество полония, и пытаются выяснить, не была ли это партия для продажи на черном рынке, вот часть которой использовали в качестве яда. Вместе с тем, как полагает полиция, организатор заговора знал о действии вещества, но детективы не уверены все-таки вот в количестве, почему было такое количество. То ли такое огромное количество было применено, чтобы послать сигнал, потому что иначе, если было бы меньше полония, то британские ученые могли бы его и не обнаружить, а здесь уже точно, что обнаружат. То ли просто такое количество полония свидетельствует о просто неуклюже проведенной операции. Источник в британских службах безопасности, на которого ссылается «Таймс», утверждает, что невозможно купить такое количество полония ни в интернете, ни украсть его из лаборатории, не подняв тревогу. Остается только два объяснения происхождения полония. Либо его взяли с атомного реактора, либо у контрабандистов с черного рынка, имеющих связи с очень влиятельными людьми. О том же говорит и друг Литвиненко Александр Гольдфарб. По его мнению, только организация, находящаяся под покровительством государства, могла получить такое количество полония 210 на мировом рынке, не вызвав подозрений и тревогу. В Москве сыщики Скотланд-Ярда попросили о новых допросах двух российских бизнесменов, которые встречались с Литвиненко несколько раз в течение двух недель, незадолго до его смерти, в том числе 1 ноября, в день, когда он заболел. Оба они, Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, заражены полонием и до сих пор изолированы в клинике. Но вместе с тем газета отмечает, что 9 британских сыщиков, отправленных расследовать убийство в Москву, вероятно, вернутся на этой неделе домой. Российские власти препятствуют их деятельности и фактически оставили их в стороне, так как допросы ключевых фигур этого расследования ведут российские официальные лица. Источники в спецслужбах сообщили «Таймс», что российские чиновники отказались задавать Ковтуну и Луговому вопросы, на которые британская бригада хотела бы получить ответы. И, возвращаясь еще раз к основной теме публикации, «Таймс» замечает, что, по прикидкам экспертов, 0,1 микрограмма полония 210 – это эквивалент таблетки аспирина, разделенной на 10 миллионов частиц. Вот этого объема достаточно, чтобы убить. Убийцам также необходимо было знать, что полоний 210 быстро разрушается. Его период полураспада составляет всего 138 дней. Первая партия, как сообщают, пришла во второй половине октября в Великобританию. Остальное прибыло еще двумя партиями. Но полиция не знает, почему курьеры снова и снова рисковали, доставляя вещество в Великобританию, если первоначального количества было достаточно, чтобы убить того, кого они наметили.
Может быть, они просто в школе плохо учили физику или химию. Я, честно говоря, тоже не очень хорошо, но все становимся экспертами по радиоактивности. И благодаря этому делу, и истории с ввозом ядерных отходов в Россию. Ирина, давайте перейдем к российским, собственно, темам.
Ну, вы знаете, Кирилл, полоний в школе как-то мы проходили, ну, очень на обочине, откровенно говоря.
Я не помню вообще, конечно.
Но, тем не менее, вторая тема, основная, которая сегодня просматривается во многих газетах, я выбрала немецкую Die Welt, это портрет Гарри Каспарова или комментарии, так или иначе, связанные с новым лидером оппозиции, как Die Welt называет Каспарова. Газета отмечает, что полицейское государство, как Каспаров называет Россию, похоже, серьезно взялось за него. 8 тысяч вооруженных резиновыми дубинками милиционеров и ОМОНовцев в защитных шлемах стояли в эти выходные в оцеплении на Триумфальной площади в Москве. Серые милицейские УАЗики были припаркованы на соседних улицах, и весьма примечательные, неприметные люди в штатском пытались смешаться с толпой. «Это Россия, похожая на Белоруссию диктатора Александра Лукашенко», пишет газета. 43-летний Гарри Каспаров, шахматный гений и мультимиллионер, играет, наверное, самую трудную партию в своей жизни, пишет Die Welt. Каспаров решил выступить против Владимира Путина. Он хочет поставить мат кремлевскому королю. Игра против Кремля – это игра без изяществ. Она скорее жестока. За последние полтора года Каспаров побывал в 29 из 88 регионов России, однако то зал был закрыт из соображений пожарной безопасности, то губернаторы отзывали свое согласие на выступление Каспарова на городской площади.
Спасибо, Ирина. Обзор европейской печати подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А мы продолжим нашу программу «Острые международные и ближневосточные темы». Речь пойдет о резком всплеске насилия на палестинских территориях. Вчера главные противоборствующие силы, правящая группировка «Хамас» и движение «Фатх» объявили о перемирии. Однако сегодня в секторе Газа произошли новые столкновения, и в регион прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Об этой поездке рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Тони Блэр подтвердил, что международное сообщество продолжает поддерживать усилия Махмуда Аббаса по возобновлению мирных переговоров с Израилем, результатом которых должно стать создание палестинского государства бок о бок с Израилем и их мирное сосуществование. Никто не может препятствовать прогрессу, никто не может сказать вам, палестинскому народу или международному сообществу. Мы хотим остановить прогресс. Выборы формулы двух государств, которые являются единственным путем от войны к миру между палестинским народом и Израилем, а также к миру во всем регионе. Блэр отметил, имея в виду Махмуда Аббаса, что для этого необходимы умеренные политические силы. Напомню, что председатель палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о намерении провести досрочные выборы, обвинив правящую партию Хамас в экстремизме и непоследовательности после провала переговоров о создании правительства национального единства. По мнению многих, создание такого правительства сделало бы возможным возобновление финансовой помощи Запада, в которой было отказано правительству Хамас. Хамас и Фатх обвиняют друг друга в нарушении перемирия, которое было объявлено минувшей ночью. По сообщениям, на улицах Газы продолжаются спорадические вооруженные столкновения. В воскресенье в результате перестрелок погибло по меньшей мере 3 человека. Дважды была обстреляна резиденция Махмуда Аббаса. В его отсутствие также был атакован кортеж министра иностранных дел от Хамаса Махмуда Захара, который тоже в это время находился в другом месте. Нападению подверглась база гвардейцев Аббаса в Газе. Тема выборов действительно очень болезненна для Хамаса. В начале года партии исламистов удалось победить на выборах и сформировать свое правительство, которое теперь пытается распустить Махмуд Аббас. Мы не позволим провести выборы и не намерены участвовать в них. Мы, правительство, не будем проводить никаких выборов, и Центризбирком должен подчиниться этому решению, заявил министр иностранных дел палестинской автономии Махмуд Аз-Захар. Представитель Хамаса Исмаил Рудван сообщил, что фракции договорились продолжить переговоры о создании правительства национального единства, прекратить вооруженные демонстрации, вернуть силы безопасности в казармы, освободить заложников, снять осаду министерств и государственных учреждений. По сообщениям, после объявления перемирия часть заложников была освобождена. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. В Санкт-Петербурге предприниматели продолжают протестовать против политики городских властей, которая приводит к сворачиванию малого бизнеса и наступлению так называемых сетевых монополистов. По мнению Александра Мишина, заместителя председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», в городе не делается в этом направлении ровным счетом ничего. С Александром Мишиным беседовал корреспондент «Свободы» Дмитрий Казнин.
В Петербурге уже больше года продолжаются протесты малых предпринимателей против политики городских властей. Почему люди протестуют?
Потому что ситуация практически никак не решается. Вся забота о малом бизнесе существует только на словах. И предприниматели вынуждены идти на протестные акции, потому что по-другому власть их не слышит. Степень эффективности я, конечно, не могу сказать, какая, но то, что существуют протестные акции, это все-таки заставляет городскую власть каким-то образом хотя бы признавать, что еще не все в порядке, ну и пытаться делать хотя бы какие-то формальные шаги в сторону малых предпринимателей.
Проходят встречи какие-то с чиновниками? Какие это шаги?
Встречи с чиновниками, обещание создать программу магазинов шаговой доступности. О ней говорится с лета, но на сегодняшний
день... Уже давно, да, достаточно.
Но ее нету на сегодняшний день.
Это только петербургская ситуация?
В разных городах ситуация, конечно, разная. Это зависит от городской власти... Ну и от федеральной тоже, потому что на сегодняшний день у нас нет внятной и последовательной политики поддержки развития малого предпринимательства. То есть есть заявления, есть проекты каких-то законов, но четкой и грамотной политики в этом направлении не проводится. Руководство «Опоры России» предлагало и другие организации сделать развитие малого предпринимательства, потому что это основа экономики, пятым национальным проектом. Ну, как бы возражение это не встречает, но и как бы особой поддержки тоже. Ну, а вот если брать наш город, то поскольку у правительства города четкая направленность на крупный бизнес, то естественно, что малому бизнесу здесь делать нечего. А все ограничивается пустыми заверениями в заботе и поддержке.
Глава организации «Опора России» заявил о том, что предприниматели вместе с Генеральной прокуратурой будут бороться с коррупцией.
Малый бизнес, да и не только малый, а вообще все предприниматели, эту коррупцию ощущают каждый день на себе, потому что практически каждое разрешение, каждая проверка – это не повод соблюдения каких-то установленных законом норм и правил, а это повод со стороны чиновников вымогания денег. Поэтому ситуация сегодня с коррупцией совершенно недопустимая, и это как бы парализует деятельность государственного аппарата, потому что чиновники заботятся в первую очередь о своем кармане, уже потом обо всем остальном. Ну и поэтому, если ситуация не изменится, то неизвестно, куда придет страна.
В 2006 году была принята программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Петербурге на 2006-2008 годы. Каковы ее результаты?
Да там можно практически по всем пунктам пройтись, то есть программа просто не работает. Ликвидация административных барьеров, их не меньше, а больше становится. Участие в госзаказе, если, значит, было на начало 2006 года 0, а на конец 2008 года планируется там 48% или 30%, там я уж не помню. Год прошел, а ВОЗ и ныне там. Скажем, по налогообложению тоже никаких нет изменений. По взаимодействию с правоохранительными органами, другими контролирующими структурами, чтобы ограничить их пристрастное воздействие, тоже ничего не сделано. Ну, скажем, какие-то вот пиар-акции, да, они проводятся. Ну, а больше-то по кредитованию тоже ситуация достаточно печальная. Какой раздел не возьми, в общем-то, реальных-то успехов нету.
Спасибо. Мы беседовали с Александром Мишиным, заместителем председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России».
Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», еще одна рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Голландии. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военных в ходе спецоперации в июне прошлого года. Тогда один человек погиб, 11 бесследно исчезли и сгорели несколько жилых домов. Во Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы. Рядовой Никита Павлов был обнаружен на посту с тяжелым огнестрельным ранением и умер по дороге в госпиталь. Суд в Ставрополье закрыл уголовное дело против бывшего мэра Пятигорска Игоря Тарасова, который на машине сбил насмерть 5 человек. С ходатайством о прекращении расследования в суд обратились родственники погибших. Они утверждают, что претензий к Тарасову не имеют. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Аббас заявил об этом в Рамаллахе на переговорах с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В секторе Газа сегодня утром вновь произошли столкновения между сторонниками Хамаса и Фатх, несмотря на договоренность о перемирии. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после вчерашнего похищения более чем 20 сотрудников организации. В Вашингтоне сегодня официально вступает в должность новый министр обороны США Роберт Гейтс. На многосторонних переговорах по северокорейской ядерной программе, которые возобновились в Пекине, КНДР потребовала снять санкции, введенные против нее ООН и США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 18 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 декабря 2004 года. Программа «Поверх барьеров». Последний год Второй мировой войны. В конце 44 года армии союзников удалось выйти к франко-германской границе по Рейну. Немцы готовили контрнаступление, которое началось 16 декабря в Арденнах, небольшом бельгийском горном массиве. Рассказывает Марина Ефимова.
Американцы подошли к последней линии немецкой обороны в Европе, так называемой линии Зигфрида.
Несмотря на приближающуюся зиму, настроение союзников было оптимистичным. Большинство солдат и офицеров надеялись, что к Рождеству война в Европе закончится.
Так описывает ситуацию историк и актер Патрик О'Нил в документальном фильме «Битва клином».
Гитлер ждал со дня на день чудо-оружия, которое под дулами пистолетов готовили его ученые и инженеры. Скоростных истребителей, ракет, ядерных бомб. Стараясь выиграть время, он составил план контрнаступления в Арденнах, который даже его собственные генералы прозвали «последним безумием Гитлера».
Одну из главных ролей в провале наступления в Арденнах, пишет историк Строссен, сыграло искусство и сообразительность младших офицерских чинов. Искусно используя свои небольшие артиллерийские батареи, американские подразделения оттягивали на себя немецкие силы, пока не превратили все наступление из лавины в кашу.
По мнению американского историка Штроссена, одним из факторов, обеспечивших победу союзников, было то, что генерал Эйзенхауэр быстро реагировал на локальные ситуации. Все подкрепления были посланы вовремя и дошли по назначению. Особенно это касается дивизии генерала Джорджа Паттона, посланной на помощь дивизии генерала Энтони Макалифа, осажденного немцами в городе Бастонь.
Осада и защита Бастони стала одним из центральных эпизодов Арденской битвы. Генерал Паттон применил на практике свое фантастическое знание военной истории, в данном случае нормандских походов Вильгельма Завоевателя. Он повел танки не главными, а проселочными лесными дорогами, теми самыми, по которым водил свои армии Вильгельм.
Это был один из самых успешных маневров американской армии во Второй мировой войне. Гитлер поднял всю Германию на свою защиту. Рядом с солдатами под дулами гестаповских пистолетов дрались старые рабочие, школьники, голодные перебежчики из сталинского лагеря, калеки, преступники. А главный преступник разыгрывал из себя Фридриха Великого. Он начал заведомо безнадежное контрнаступление в Арденнах, стоившее 39 тысяч убитых его армии и 19 тысяч армии американцев.
На Восточном фронте, в ответ на просьбы союзников, маршалы Конев и Жуков начали массированное наступление. Радио «Свобода», 18 декабря 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Американские археологи разгадали тайну изображений на глиняной посуде, найденной на различных островах Тихого океана от Папуа-Новой Гвинеи до островов Самоа. Рисунки изображают древнюю морскую черепаху, с которой по местной легенде связано происхождение первого острова и первого человека. Некоторые из рисунков соответствуют следам, оставленным на песке зеленой морской черепахой при кладке яиц. По мнению ученых, посуда была сделана носителями культуры лапита, которые появились 3000 лет назад на архипелаге Бисмарка и на севере Новой Гвинеи. Онкологи из Института рака в Калифорнии выделили из биопсии первичной опухоли груди два белка, которые, как биологические маркеры, предсказывают распространение рака груди в лимфатические узлы. Эти белки призваны определить на ранних стадиях заболевания вероятность процесса метастазирования. Данные по исследованию белков первичной опухоли у 65 пациенток совпали с результатами анализов, полученных от лимфатических узлов этих же пациенток. Если диагностическая способность белков будет подтверждена в дальнейшем, многие женщины будут избавлены от возможного излишнего лечения и дополнительных хирургических операций. Американские ученые совместно с учеными островов Новой Каледонии показали, что рыбная ловля не оказывает катастрофического воздействия на экосистему Тихого океана. Проанализировав данные о ловле тунца в этом регионе за период с 1950 по 2004 годы, они оценили воздействие рыбной ловли на состояние морских пищевых ресурсов. Ими было обнаружено, что рыба размерами более 175 сантиметров составляет уже не 5% от численности популяции, а 1%. Истребление крупных экземпляров, в свою очередь, укорачивает пищевую цепь экологической системы. Однако анализ данных показал, что хотя каждое звено пищевой цепи слегка уменьшилось, нет никакого уменьшения пищевой цепи всей популяции. Показатели количества рыбы, используемые для управления рыбной ловлей, оказались даже чуть выше стандартных. Швейцарские медики пришли к выводу, что человеческий риновирус, по течению напоминающий простуду, может поражать нижние дыхательные пути. Человеческий риновирус – ведущая причина инфекционных респираторных заболеваний взрослых и детей. Медики проанализировали в течение 19 месяцев развитие хронической риновирусной инфекции у 69 пациентов с пересаженным легким. И они опровергли устоявшееся мнение о том, что вирус затрагивает только верхние дыхательные пути. Эти данные могут пролить свет на многие вопросы восприимчивости человека к риноинфекции и методам ее профилактики и лечения.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит праздничная тема. В России началось празднование Хануки. Вчера в Москве на Манежной площади главный раввин России Берл Лазар зажег свечи в ханукальной миноре и поздравил всех с этим событием. Мэр Юрий Лужков принял участие в мероприятии и спел вместе с еврейским хором песню «Шалом Алейхим». Рассказывает Мумин Шакиров.
Празднование Хануки продолжается 8 дней. В прошедшее воскресенье на Манежной площади мэр Москвы Юрий Лужков и главный раввин России Берл Лазар зажгли 3 свечи в миноре. Это событие сопровождалось фейерверком и концертом еврейского хора. Глава города вместе с исполнителями пел в микрофон песню «Шалом Алейхем». Традиция связывает праздник Хануки с событиями более чем 2000-летней давности, рассказывает руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России Тимур Киреев.
Если рассматривать исторически, то это праздник посвящен победе евреев над попытками греко-сирийских завоевателей запретить им изучать Тору. Когда оккупанты были выбиты из Иерусалима и был восстановлен храм, то в этот день, когда был восстановлен храм, нужно было зажигать там светильник, который должен гореть вечно.
Главный раввин России Берл Лазар отблагодарил городских властей. Большое спасибо государству Юрию Михайловичу Лужкову за то, что мы можем зажигать ханукальную минору на центральной площади возле стен Кремля. Конец цитаты. Это уже 5-е появление Лужкова на празднование Хануки, заявил в интервью Радио Свобода руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России раввин Барух Горин.
Я не могу сказать, что для нас это нечто, вводящее нас в состояние глубокого восторга. Это, по-моему, это вполне нормально. В Москве живут сотни тысяч евреев. Еврейская диаспора, в первую очередь, конечно, ассимилированные евреи, играют огромную роль в жизни города. И я не вижу причины, почему национальный праздник этой группы населения должен городскими властями не замечаться.
По мнению многих наблюдателей, власть нередко заигрывает с радикальными движениями, проповедующими расизм и ксенофобию. Руководители города не раз давали добро на проведение митингов и шествий представителям ультрарадикальных и профашистских организаций. На этом фоне мэр Юрий Лужков участвует в еврейском празднике. Что это, игра в дипломатию или уважение к религиозным традициям? На этот вопрос попытался ответить поэт и литератор Лев Рубинштейн.
Это, разумеется, игра в поверхность, это, разумеется, политиканство, потому что вот, как сказать, что власть заигрывает с ксенофобски настроенными гражданами, это чистая правда, но власть заодно заигрывает и с другими тоже.
На праздновании Хануки мэр Юрий Лужков выступил и с политическим заявлением. Он осудил тех, кто отрицает Холокост, и сравнил отрицание этой трагедии с попытками насаждения фашизма. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Александр Гостев.
О, сколько нам открытий чудных готовит 21 век. Потому что в игру вступил ум второгодника, пытливый и свободный. Политическое эссе «Персидская сирень» литератор Самуила Лурье на интернет-страницах петербургского еженедельника «Дело».
А был ли Брежнев? С одной стороны, сомневаться не приходится. Раз по ящику говорят, исполнилось 100 лет, и до чего же неоднозначная личность, значит, был. Которых не было, про тех юбилейные фильмы не крутят. Некрасов там, академик Сахаров, Солженицын тоже декабрьские, так сказать, именинники. Ну так и что?
Принимать ТВ-продукт за реальность, по мнению Самуила Лурье, это надо быть совсем уже советским человеком, про которого даже неизвестно, от обезьяны ли он произошел.
Это еще должен решить Октябрьский районный суд, кто от кого произошел, и не фуфло ли пресловутая теория эволюции. Истица, простая петербуржская старшеклассница, ответчик покойный мистер Дарвин и вся его тоталитарная секта. Заседание отложено до февраля, вот и давайте подождем. Что Брежнев? Полагаю, в ближайшее время следует ожидать открытого с участием присяжных процесса, который выяснит, наконец, на основании действительно надежных свидетельских показаний, Земля ли вращается вокруг Солнца или как. Вот некоторые негодуют из-за господина Нежада, который Ахмади, за то, что ему интересно, что сделал Гитлер с евреями Европы. А это же вполне естественное любопытство, и его так легко удовлетворить. Собрались, посидели за щербетом с фруктами, посчитали, прослезились. Вагоны у бедняги Адольфа были такие невместительные, а в печах такой медленный огонь, что даже если бы он действительно, как на него клевещут, недолюбливал евреев, поделать с ними ничего не мог. Так что вопрос только в том, куда же они, хитрецы, такие делись.
Западным людям эта конференция не понравилась, поскольку они пребывают в мире заржавелых аксиом здравого смысла, пишет Самуил Лурье, в пространстве эвклидовой какой-то совести. Не понимают, в отличие от нас, персиян, что один и тот же факт бывает то действительным, то недействительным.
Настоящее зло, понимаете ли, стеснительно, застенчиво, не притворяется добром, не суетится с фальшивыми оправданиями, вообще не терпит постороннего взгляда, работает со своим объектом тет-а-тет и больше всего на свете дорожит бесследностью. Попробуй докажи, что я тебя убил. Конвоиры не пишут мемуаров.
Зло присуще вечная молодость. Каждый раз оно приходит, как в первый раз, потому что некому помнить, как оно выглядело прежде, предостерегает Самуил Лурье.
Все это выглядит как на дискотеке, когда там все время гаснет свет и вспыхивает, и всякий раз разный, и предметы все выглядят по-новому. Вот мы живем в такой немножко мерцающей реальности. Важно расшатать, вот как зуб, расшатать в голове у человека понятие истины. Главная задача пропаганды все время говорить про ерунду. Вот, например, в Брежневе важно не то, что при нем столько людей сидело и погибло, и потратило свою жизнь в лагерях, а в том, что он был вообще-то человек. Он, знаете, женщин за мягкие части мог ущипнуть, например, или там ел, ходил в туалет. Это значит, что он был личностью, притом неоднозначной. Тоталитаризм начинается с торжества ерунды в мозгах человека.
Мнение петербургского литератора Самуила Лурье. Сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы Никиты Павлова. В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновской к Министерству обороны России. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. В Великобритании арестован подозреваемый в убийстве 5 проституток. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Цены на нефть в ближайшие годы могут снизиться до 48-50 долларов за баррель. Однако даже в этом случае федеральный бюджет продолжит финансирование приоритетных национальных проектов, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Он напомнил, что сейчас мировая цена на нефть составляет 61 доллар за баррель, в то время как федеральный бюджет 2007 года сбалансирован при цене 40 долларов за баррель. Поэтому, по словам министра, даже при снижении цен на нефть в бюджете существует достаточный запас прочности. Вместе с тем, по оценке независимых экспертов, возможное ухудшение конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов все-таки несет определенную угрозу для финансовой системы страны, говорит президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
На Россию льется, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, поток нефти и долларов. Центральный банк не знает, куда их девать. И вот это, конечно, страшно развращает. И мы опять остановились в своих реформах. И если, вот о чем сейчас говорят серьезные экономисты, не дай бог вдруг в обозримой какой-то перспективе цены на нефть упадут, нас ждут большие беды.
Граждане России в 2006 году получили 200 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 200 миллиардов рублей. Таким образом, как сообщил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев, по сравнению с прошлым годом объемы выданных кредитов на покупку жилья выросли в 3-4 раза. Главными барьерами на этом рынке, по его словам, сейчас по-прежнему остаются инфляция и высокие проценты банковских ставок. Кроме того, как считает Дмитрий Медведев, для удовлетворения спроса населения на жилье России необходимо увеличивать темпы его строительства.
Сегодня, и эти данные известны, более 60% семей считают для себя задачей номер один улучшить жилищные условия. И другая цифра, она тоже известна, но тем не менее она показательна. Практически 80% людей считают признаком благополучного существования, признаком достатка, наличие собственной недвижимости в жилищной сфере. Чтобы эти запросы хотя бы в предварительном плане удовлетворить, мы должны увеличить общий объем жилищного фонда на 40%.
Выдача разрешений на поставки продукции животноводства в Россию из стран Европейского Союза в 2007 году откладывается на неопределенный срок. Как сообщили представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Европейская комиссия не согласилась принять предложение России о подписании со странами ЕС двусторонних соглашений, регулирующих экспорт скота и продукции животноводства после вступления в Европейский Союз Болгарии и Румынии. Сейчас ввоз мяса в Россию из этих стран запрещен из-за выявленных там случаев опасных заболеваний животных. В связи с этим Россия намерена разрешить импорт продукции животноводства только из стран ЕС, которые дадут гарантии того, что мясо из Болгарии и Румынии через их территорию не попадет в Россию. Объем российского рынка информационно-коммуникационных технологий в 2006 году, по предварительным данным, увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом и составит более 1 триллиона 160 миллиардов рублей, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. По текущему курсу это примерно 44 миллиарда долларов. Еще более быстрыми темпами, по словам министра, в стране растет количество пользователей компьютерами и интернетом.
В 2006 году количество компьютеров домашних увеличилось и превысит на конец года 23 миллиона штук, а количество пользователей интернет превысит 25 миллионов пользователей. Это рост более чем 35%, и в общем 25 миллионов пользователей России – это весьма и весьма существенно.
Американская компания Westinghouse Electric, принадлежащая японскому концерну Toshiba, подписали соглашение о строительстве в Китае 4 реакторов для атомных электростанций на общую сумму 5 миллиардов 300 миллионов долларов. Претендентами на участие в этом проекте также были российская государственная компания «Атомстройэкспорт» и французская энергетическая компания «Рыва». Между тем, руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко надеется, что Россия в перспективе сможет увеличить свое присутствие на мировом рынке атомной электроэнергетики.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсы распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Норвежская государственная компания Statoil выкупит нефтегазовый бизнес другой норвежской компании Norsk Hydro, также контролируемой государством. Объем сделки оценивается в 28 миллиардов долларов. На долю новой компании будет приходиться 70% всей добычи нефти и газа Норвегии, что делает ее четвертой по величине нефтегазовой компанией Европы. Государству принадлежит 71% акций компании Statoil и почти 44% акций Norsk Hydro, являющейся также одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Американская компания IBM разработала способ борьбы с поддельными лекарствами. В их упаковку будет встраиваться миниатюрная радиоантенна, способная передавать на датчики компьютера ее уникальный номер. Такая проверка может производиться на нескольких этапах движения товара, что позволит производителям и продавцам лекарств отслеживать его местонахождение. Курс доллара на сегодня 26 рублей 33 копейки, на завтра 26.39. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек, курс на вторник 34.57. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. В гавани голландского города Лелистад к северо-востоку от Амстердама уже более 10 лет строят копии кораблей 17 века. Почти все кораблестроители работают бесплатно. Хронические безработные, бывшие алкоголики, просто люди с тяжелой судьбой получают здесь возможность вернуться в жизнь общества, рассказывает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
Всего каких-то 40 лет назад этой тверди, что сейчас у меня под ногами, не было. Было только море. И сегодня, поднявшись на леса Лелистадской верфи Батавия, куда ни кинешь взгляд, все посвящено морю, прославленным голландским кораблям. Один из руководителей проекта Арьен Кляйн.
Под нами подводная часть корабля семи провинций. В течение следующих 2 лет нам предстоит проделать огромную работу. Видите, 12 балок шпангоутов. За 2 года мы должны уложить еще 250 таких же. Только потом мы сможем начать обшивку, строительство палубы и так далее. Тогда посетители смогут наконец передвигаться внутри корабля. На это уйдет еще несколько лет. И много денег, около 500 000 евро. Так что можете себе представить, скольких сил все это стоит.
7 провинций – знаменитый победоносный военный корабль-гигант. В 1665 году его построили за 8 месяцев. Историк нидерландского кораблестроения Ат ван дер
Зее. Да, тогда его построили за 8 месяцев, но и финансирование у них было намного лучше. Это же был военный корабль, его надо было спешно закончить, шла война с Англией. К тому же в 17 веке индустрия кораблестроения работала в Голландии как по маслу. В этом секторе были заняты сотни людей, десятки поставщиков. Если вам сегодня же нужно было достать новую мачту, например, к вечеру она была уже готова. Достаточно было одного телефонного звонка в мачтостроение строительную фирму. Это если бы у них тогда были телефоны, конечно. Это можно сравнить с автомобильной индустрией сегодня. Смотрите, может быть, в 17 веке тоже могли бы построить один автомобиль, но у них ушло бы на это лет 10. А сегодня каждые 5 минут новый автомобиль сходит с конвейера. Логистика. А у нас в постройке корабля участвуют не сотни профессионалов, а 20-30 учеников. И работают они максимум по 8 часов в день, в то время как в 17 веке работали по 14-16 часов.
Воспоминания о золотом 17 веке приятно щекочут голландскую национальную гордость. То ли ощущение причастности к этому славному прошлому, то ли спокойная атмосфера и шум моря, а может быть и все это вместе, создает на верфи Батавия психотерапевтический эффект. Обросшие, небритые, с погасшим взглядом люди с несложившимися жизнями за какие-то пару месяцев превращаются здесь в увлеченных подмастерьев. Вот, например, 34-летний Хендрик. Месяц назад он ни с кем не разговаривал, даже обедал отдельно. Теперь он дает мне интервью, одновременно старательно вырезая лобзиком фигурку льва на гербе. «На что же вы живете?» – спрашиваю я у него.
«Я получаю пособие от муниципальных властей. На эти деньги можно платить за жилье и еду. Хватает еле-еле, зато благодаря этому я могу здесь работать».
То есть вы здесь учитесь новой специальности и потом, возможно, найдете где-то настоящую, оплачиваемую работу?
Возможно, но резчики по дереву мало где теперь нужны. Это ремесло устарело.
А как вас сюда взяли? Ведь вам, насколько я знаю, поставили диагноз о профессиональной непригодности после производственной травмы.
В моем случае травма была скорее психологической. Если у меня к определенной работе душа не лежит, я теряю мотивацию, впадаю в депрессию.
А здесь мотивация не пропадает без зарплаты?
Но здесь сама работа намного приятнее. Раньше-то на заводе дадут тебе ящик с 50 кусками металла, ты делаешь в них дырки, а что с ними потом будет, для чего, они даже не знаешь. А здесь смотрите как.
Оглядываюсь. Меня окружают свежевыкрашенные фигуры для украшения киля корабля, точно скопированные из живописных изображений семи провинций, кисти знаменитых художников-маринистов. Перебегаю под дождем в теплую кузницу. Там работает женщина-кузнец.
Я работаю на верфи в рамках программы реинтеграции. Начинала в мастерской резки по дереву, но там у меня ничего не вышло. Здесь мне больше нравится. Столькому всему можно научиться. Я в кузнице 3 месяца, работаю 2 раза в неделю. Мне 34, и меня зовут Сандра.
Казалось бы, отвыкшими от работы руками этих давно утративших веру в себя людей создается настоящее чудо, оживает история. Один корабль, копия затонувшей во время своего первого путешествия в 1629 году Батавии, уже готов. На его строительство ушло 10 лет, а в 2000 году он даже побывал на месте крушения той, первой Батавии, у берегов Австралии. Теперь корабль открыт для посетителей каждый день. Здесь даже можно заключить брак. А на борту, так же как и 4 века назад, пахнет пряностями и датской дубовой древесиной. Современная Батавия смысл видит не в прибыли. Здесь бесплатно работает несколько десятков людей, для которых под ее парусами начинается новая жизнь. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очень поучительная история Запада и Востока, которую подготовила наш корреспондент Софья Корниенко, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его международная тема – обострение ситуации на палестинских территориях. Автономия находится просто на грани гражданской войны. Также другая интересная и важная международная тема – последний день работы Дональда Рамсфелда в Пентагоне. Оставайтесь с нами.
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.